В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухуми, Схинвали, 20.00. В Тбилиси, 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Белый шум перерос в требование не убивать. Тбилиси второй раз за месяц охвачен протестами, причем все более массовыми. Посольский квартал. Когда в Сухуми и Схинвали появятся диппредставительства Сирии и что об этом думают в Москве и Тбилиси? Большой спорт для Сухуми и Схинвали. Их куратором в Москве назначен Виталий Мутко. Все это, а также график успеха в Абхазии до 2025 года, итоги абхазской недели, рубрика «Некруглый стол» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей. В Берлине прошла акция солидарности с Олегом Сенцовым. Белый дом ведет подготовку к встрече Трампа и Путина. В Испании и Каталонии новые лидеры готовы к переговорам. В Берлине на Потсдамской площади рядом с историческими часами в рамках глобальной инициативы прошла акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить украинских политических заключенных из российских тюрем и колоний. Сменяющие друг друга демонстранты в черном с разнообразными часами в руках напоминали о продолжающейся голодовке Олега Сенцова. У каждого из демонстрантов в руках были листовки с именами и биографиями других украинских граждан, освобождение которых требует Олег Сенцов и присоединившийся к нему осужденный активист Александр Кольченко. Выступавшие на разных языках призывали к освобождению Сенцова и других заключенных. Акции в поддержку украинского режиссера также прошли сегодня в Гамбурге, Штутгарте и Дюссельдорфе. Глобальная акция «Сейф Олег Сенцов» началась в пятницу. В Европейском парламенте прошел флешмоб, в котором участвовали украинские дипломатические представители. В Каталонии в субботу приведено к присяге новое региональное правительство во главе с Кимом Торрой, сторонником бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона, при котором в регионе прошел непризнанный Мадридом референдум о независимости. Таким образом, завершился период прямого правления Мадрида на территории автономии. Прямое правление было введено в прошлом году после того, как большинство депутатов каталонского парламента одобрило декларацию о независимости Каталонии. На новых выборах в региональный парламент, однако, вновь победили сепаратисты. После вступления в должность Торра призвал нового премьера Испании Педро Санчеса к переговорам. Лидер социалистов Санчес был приведен к присяге в Мадриде тоже в субботу, после того, как накануне парламент вынес вотум недоверия правительству консерватора Мариано Рахоя. Испанские социалисты выступают за единство страны. Санчес, однако, в отличие от своего предшественника, заявлял, что готов к переговорам с каталонскими сепаратистами. Ряд региональных партий, в том числе и каталонских, поддержали Санчеса в парламенте во время голосования о недоверии кабинету Рахоя. Администрация Дональда Трампа ведет подготовку к встрече президента США с президентом России Владимиром Путиным. По данным источников Wall Street Journal, американский посол в Москве Джон Хантсман побывал на этой неделе в Вашингтоне, где обсуждалась подготовка к саммиту. Стороны пока не договорились о месте и времени проведения встречи, пишет газета. Целью саммита должно стать преодоление долгосрочных разногласий между США и Россией, утверждают источники. При этом, по их словам, речь идет не о так называемой большой сделке, а о поисках пути разрешения нескольких конкретных проблем, среди них Сирия, Украина и контроль над ядерным оружием. Белый дом ранее подтвердил, что Путин и Трамп во время телефонного разговора в марте обсуждали возможные встречи, в том числе в Вашингтоне. Трамп ранее неоднократно заявлял, что хотел бы добиться хороших отношений с Россией. В то же время он критиковал Москву за ее политику в Сирии, а администрация Трампа ввела дополнительные санкции против Кремля. Группа журналистов была в пятницу приглашена в Службу безопасности Украины на беседу в связи с делом о покушении на убийство Аркадия Бабченко. Об этом украинскому телеканалу «Прямой» рассказали участвовавшие во встрече журналисты Матвей Гонопольский и Евгений Киселев. Они сказали, что дали подписку о неразглашении, но смогли рассказать в общих чертах содержание разговора. По словам Гонопольского, журналистам рассказали о расследовании дела Бабченко и о причинах, по которым спецслужбы инсценировали его убийство. Речь зашла и о вопросах обеспечения безопасности живущих на Украине журналистов. Участники встречи подтвердили, что речь шла и о списке 47 потенциальных жертв покушений, большинство из которых журналисты. «Я не знаю всех имен, которые есть в этом списке, но у меня не было особых сомнений, что моя фамилия там есть», — сказал Киселев. По словам Гонопольского, списка журналистам не показали. Факт встречи подтвердил также журналист Осман Пашаев. В СБУ сообщение официально не комментируют. Московская городская дума назначила выборы мэра российской столицы на 9 сентября, дав старт избирательной кампании. Решение было принято в субботу и должно вступить в силу в воскресенье, передает Интерфакс. Сообщается, что заявки на участие в выборах мэра Москвы можно будет подавать с 4 июня по 2 июля. Столько же продлится сбор подписей для самовыдвиженцев и для прохождения муниципального фильтра, сообщил источник агентства. Неделю назад действующий мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что будет баллотироваться на должность главы российской столицы на новый 5-летний срок. О намерении участвовать в выборах мэра Москвы ранее сообщили оппозиционеры Илья Яшин и Дмитрий Гудков, а также журналист Антон Красовский. Своих кандидатов также выдвинут «Яблоко» и КПРФ. В Парнасе сегодня заявили, что партия не будет поддерживать других кандидатов или выдвигать своего собственного. В сервисе App Store появилось первое за полтора месяца обновление мессенджера Telegram, которое российские власти пытаются заблокировать. Павел Дуров поблагодарил компанию Apple за возможность предоставить пользователям обновленную версию приложения. Ранее на этой неделе основатель Telegram заявил, что Apple начала блокировать обновление мессенджера в App Store после требования Роскомнадзора удалить приложение из онлайн-магазина. По словам предпринимателя, с середины апреля компания не давала пользователям по всему миру обновить Telegram. Дуров тогда предположил, что Apple не на стороне мессенджера. 28 мая Роскомнадзор направил американской компании письмо с требованием удалить из магазина приложений запрещенный в Москве мессенджер Telegram и прекратить рассылку его пуш-уведомлений. В противном случае ведомство напомнило, что могут нарушить функционирование сервисов Apple. Иранские военные начали в пятницу покидать южные и юго-западные районы Сирии. Об этом сообщает телеканал «Аль-Араби» со ссылкой на свои источники. Информация о выводе иранских войск появилась и в прессе Израиля. По данным «Аль-Арабия», регион покидает и отряды ливанской проиранской группировки «Хезболла». В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Микрофон Вадим Говнов. Переходим к главным темам. Главная тема недели – протесты в Тбилиси, вторые за месяц. Проспект Руставели перекрыт. Тысячи людей собрались вчера перед зданием парламента с требованием наказать виновных в убийстве двух подростков в декабре прошлого года. На фоне протестных акций уже ушел в отставку главный прокурор страны Ираклий Шатадзе. Впрочем, протестующих такой шаг не удовлетворил. На акции звучат требования об отставке всего правительства. С подробностями Владимир Унанянц.
«Не убивай меня» – акция под этим лозунгом, начавшаяся вчера как стихийный митинг, сегодня все больше похоже на полноценный акт гражданского неповиновения со всеми атрибутами – микрофонами, палатками и лозунгами. Но как не устает заверять вдохновитель акции, отец одного из убитых учеников Тбилисской школы номер 51, Заза Саралидзе, сорвавший за эти сутки голос, в его протесте нет никакой политики.
«Я не торгую душой моего сына. Призываю всю грузинскую нацию. Пусть никто не думает, что я призываю какую-либо политическую партию. Я призываю вас как грузин. Мне не важно, будете вы из правящей команды или какой-либо партии, из ведомства Шотадзе или Гахария. Встаньте рядом со мной как люди, а не как политики. Не уязвляйте мое достоинство, якобы я поставил рядом с собой какую-либо политическую партию. Не делайте этого, люди».
Впрочем, без политики не обошлось, хоть представители оппозиционных партий, присоединившиеся к акции, уверяют, что не позволят ни одной из политических сил использовать протестные настроения в своих целях. Из уст противников власти то и дело вырываются заявления с четким политическим контекстом. Один из лидеров Европейской Грузии Гига Букеря прямо озвучил общее оппозиционное мнение.
«Успешном расследовании этой трагедии фундаментальный вопрос состоит в том, что фигура нового главного прокурора должна пользоваться доверием общества, так же, как и то, что парламентская комиссия должна быть под контролем оппозиции. Но этих шагов недостаточно. Как показало выступление премьера, единственным выходом из этой ситуации могут стать досрочные парламентские выборы».
То, что отставка прокурора запоздала и уже не сможет остановить волну протеста, наглядно показала ночная попытка премьер-министра Георгия Кверикашвили обратиться к собравшимся. Его освистали, не дав сделать заявление. Впрочем, власти не оставляют надежды договориться. Вице-спикер парламента, один из лидеров грузинской мечты Гия Вольский, даже высказал предложение включить Зазу Саралидзе в обсуждение кандидатуры нового главного прокурора.
«Мне кажется, что человек, который, потеряв сына, является главным пострадавшим в этом деле, должен быть включен в обсуждение кандидатуры нового главного прокурора. Как это сделать, надо подумать. Существуют определенные процедуры, предусмотренные законом».
Но, как заявляет один из организаторов митинга, правозащитник Звят Куправа, у отца убитого школьника и у его сторонников другие планы.
Мы сами выберем кандидатуру, представим ее на суд общественности, и если общественность одобрит, то мы представим ее парламенту.
Наблюдатели отмечают, власти допустили слишком много ошибок, и даже возврат дела в МВД и ввод в игру козыря в виде министра Георгия Гахария, который должен взять расследование под личный контроль, не спасает ситуацию. Более того, заявление правоохранителя о новых подозреваемых, которые могли мешать следствию, буквально на следующий день после приговора и отставки прокурора, бросает еще большую тень на деятельность прокуратуры, занимавшейся расследованием на протяжении полугода. При этом министр юстиции Тео Цулукьяни, который, собравшийся перед парламентом, обвиняет в создании системы круговой поруки в следственных органах, уверяет, что без свидетельских показаний расследовать дело невозможно. А убедить очевидцев начать говорить чрезвычайно сложно.
Правду знают только свидетели. Этого не могут знать Иракли Шотадзе, прокурор, следователь и судья, которые не находились там. Следователь не творит чудеса и чудотворцем не может быть. Неужели? Уже подавший в отставку Иракли Шотадзе, не будущий генпрокурор, кем бы он ни был. Если завтра парламент назначит главным прокурором того человека, который требовал отставки Иракли Шотадзе, даже он не сможет это расследовать, если свидетели не скажут о том, что видели.
Сегодня, считают наблюдатели, видно, что правительство, во всяком случае в его нынешнем виде, практически исчерпало лимит доверия общества. И на этом фоне единственной фигурой во власти, с которой готовы говорить протестующие, оказался президент. Вчера акцию прокуратуры посетили супруга и дочь главы государства, а за Засаралидзе обратился к Георгию Маргулашвили с призывом встать с ним рядом. И сегодня утром президент пришел в палатку к отцу погибшего подростка. Переговорив с ним с глазу на глаз, глава государства пообещал сделать все, чтобы виновные в преступлении ответили перед законом.
Моя цель — быть рядом с Зазой и со всеми теми людьми, которые сегодня испытывают боль. Мы должны разрешить все вопросы мирно. Я сделаю все, чтобы ни у одного гражданина этой страны не оставалось чувства несправедливости и незащищенности.
А такие чувства, как оказалось, есть у многих. К Зазе Саралидзе присоединились отец убитого в результате спецоперации в Панкисском ущелье Тамерлана Мучеликашвили и мать Барбары Рафальянс, ребенка, чья гибель в сентябре 2012 года вызвала широкий резонанс в грузинском обществе. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Напомним, по делу об убийстве двух подростков в пятницу городской суд в Тбилиси огласил вердикт. Двух несовершеннолетних приговорили к 10 и 9 годам лишения свободы. По этому же вердикту виновные в смерти одного из убитых подростков остаются на свободе. Акции протеста по всей Грузии продолжаются. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
Вы можете стать хорошими мужчинами, обнадежила судья Эка Арышидзе. Двух несовершеннолетних объявляем приговор по делу двух подростков, убитых с особой жестокостью в центре Тбилиси полгода назад. Один приговорен к 10 годам за убийство Левана Дадунашвили, другой к 9, только не за убийство Левана Саралидзе, как этого утверждала прокуратура, а за его попытку. Тем самым судья подтвердила версию отца Левана Зазы Саралидзе о том, что убийцы его сына пока не сидят на скамье подсудимых из-за покровителей в прокуратуре. Безутешного отца и в эти минуты поддерживают сотни людей, вышедших на проспекты столицы и других городов Грузии. Они уже недовольствуются отставкой главного прокурора Ираклия Шотадзе. Теперь они требуют отставки всего правительства. В ответ премьер-министр Георгий Квирикашвили, после того, как его на акции закидали бутылками, пообещал, что дело будет расследовано заново и что процессы в прокуратуре, в том числе подбор кандидата на пост главного прокурора, будут максимально прозрачны. Но адвокат семьи Саралидзе Нестан Лондаридзе не испытывает оптимизма по поводу этих обещаний. Вердикт будет обжалован как стороной обвинения, так и защиты. Как пойдет процесс в апелляционной, мы не знаем. Настораживает то, что в прокуратуре уход главы их ведомства рассматривают как эмоциональное и добровольное решение Ираклия Шотадзе. Речь не идет о том, что они собираются что-то изменить. Они по-прежнему отстаивают правоту своей версии и не признают, что допустили ошибки во время следствия. Сегодня в МВД сообщили, что идет повторное расследование дело, по которому сегодня был вынесен приговор, и помимо этого возбуждено еще одно уголовное дело. Об этом сообщил директор Центральной криминальной полиции МВД Владимир Буцфадзе.
Цель следствия – установить тех, кто старался исказить факты, в том числе экспертизы, и повлиять на итоги суда финансовыми и другими способами. Есть обоснованные подозрения, что этими действиями они старались подорвать версию следствия во избежание ответственности определенных лиц.
Высокопоставленный чиновник МВД также напомнил, что с самого начала были задержаны несколько лиц за сокрытие преступления, и судебный процесс по этому делу продолжается. В МВД накануне был вызван на допрос бывший сотрудник прокуратуры Мирза Субельяни. Отец убитого Заза Саралидзе, именно его обвиняют в подтасовке улик и влиянии на ход следствия. Субельяни, сын которого по делу проходил как очевидец, категорически отрицает эти обвинения. «Нужно совсем другое тщательное расследование», отмечают правозащитники, успешность которого зависит не только от профессионализма или же доброй воли следственных органов, но и от того, насколько возможно будет собрать улики преступления прошлогодней давности. Какую роль будет играть в этом процессе создаваемая Временная следственная комиссия в парламенте, разъясняет менеджер программ по правам человека фонда «Открытое общество Грузия» Георгий Читадзе.
Единственной функцией этой парламентской комиссии является установить, правильно ли прокуратура вела следствие, вела ли это следствие в рамках закона, все другие попытки взять на себя роль следственных органов или же суда, это будет неправильно.
Георгий Читадзе считает, что при правильной, неполитизированной работе комиссии она может выявить противозаконные действия представителей прокуратуры и направить свое заключение опять же в прокуратуру. Следственный орган уже при новом прокуроре должен изучить это заключение. Впрочем, большинство правозащитников указывают, обычно следственные органы редко реагировали адекватно, когда речь шла о своих действующих или бывших сотрудниках. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Гость недели.
О градусе напряженности и корнях массового недовольства, а также об ошибках, которые допустили власти, моя коллега Нана Плиева поговорила с грузинским политологом Гелой Васадзе.
Почему такая политически заряженная весна в Грузии? В чем причина недовольства? Только ли в отдельных случаях вот несправедливости?
Ну, обычно это объясняют весенним обострением, но в данном случае тогда весенним обострением нужно объяснять политическую турбулентность на всем Южном Кавказе, в каждой стране по-разному. Но если серьезно, то, конечно, любая ситуация вот подобная, она раскачивается, и все недовольство, которое копилось годами, оно выплескивается. Если мы говорим о политической активности в Грузии, то давайте посмотрим, что было. Первая была акция клаберов, которые присоединились на самом-то деле. Вот смотрите, рядовой грузин, когда смотрел на эту акцию, он сначала удивлялся, откуда так много наркоманов в Грузии. А потом он начинал понимать, что это не про наркотики, это про свободу, это про уважительное отношение к личности и к правам человека. Следующее было обострение буквально через несколько дней, это 17 мая, когда день гомофобии, международной борьбы с гомофобией, совпал с нашим отечественным праздником Днем семьи и уважения к родителям. Опять-таки, для рядового грузина, который не гомофоб ни в коей мере, вообще по жизни непонятно, почему борьба с гомофобией противоречит, может противоречить дню семьи там, или уважению родителей.
Но это кипение...
Мы привыкли к тому, что да. Вот эти столкновения бывают, и вот эти обострения бывают.
Но это кипение недовольства на поверхности всего лишь, которое как круги по воде разойдутся и уляжутся, или это что-то глубинное, которое может вылиться в то, что не можем даже с вами предсказать сейчас?
Нет, это, конечно, глубинное, и понимаете, в чем дело. Тут кризис даже не политической системы, тут кризис подхода власти к обществу. Дело в том, что нашему обществу столько раз говорили, что мы идем в Европу, что у нас европейские ценности, что у нас права человека должны быть защищены, и что мы должны быть демократическим государством, что общество потихоньку, с большим трудом начинает в это верить. Общество, которое вышло из совка и в совке, во многих отношениях еще находится. А так как общество начинает в это верить, оно начинает требовать от властей соответствующего отношения к себе и к каждому конкретному гражданину. Понимаете, в чем дело? Вот посмотрите, нужно тут еще очень интересовать этнопсихологию. Для отдельно взятого жителя Грузии, вид отца, который плачет у ворот прокуратуры, потому что он не смог добиться правды в деле расследования своего сына, насколько он прав, даже чисто юридически мы тут не будем говорить, хотя суд подтвердил, что прокуратура расследовала недостаточно хорошо это. Как минимум с большими объектами. И
да.
Это очень серьезный ментальный удар.
И вы говорили, совок вы упомянули, и примечательно, что на улицах очень много молодых людей, как и в случае с акциями «Белого шума», но теперь это рассерженные молодые люди, озлобленные, я бы даже сказала. Почему?
Ну, естественно, рассерженные молодые люди. На самом-то деле, я еще не был на той акции, которая сейчас, потому что я завтра собираюсь, завтра я знаю, что там будет самая массовая акция, я служу за этим по телевизору. Я был на той акции, которая организовывала «Белый шум», специально, чтобы посмотреть, кто там. Вы знаете, там свободное поколение молодых людей. Я уже в социальных сетях об этом пишут, я в этом был уверен, что эти же люди тоже пришли на акцию. Вот сегодня присоединились студенты. Вчера там были рассерженные отцы. Сегодня вышла молодежь. Сегодня вышли люди, которые просто не помнят Славка.
А с этой молодежью власти сложно вести диалог? На митинге «Белого шума» мы видели, что министр внутренних дел, в принципе, он смог выйти оттуда, ну, скажем так, если не проигравшим, и на второй день дезавуировать все свои заявления. Вчера мы видели, что премьера прогнали с площади протестующие. Какие ошибки допускает власть и допустила власть? Почему ей сложно вести диалог с обществом, особенно с молодыми людьми?
Естественно, крайне сложно. Я вам скажу так, что если бы акции «Белого шума» не было бы министра МВД, возможно, премьер-министра вчера бы и не прогнали. Вообще, премьер-министр фигура достаточно трагическая у нас. Потому что, ну, быть премьер-министром и не иметь всю полноту власти, быть первым лицом государства и не иметь всю полноту власти, причем в таком государстве, как Грузия, в такой стране, как Грузия, это достаточно тяжело. Но, наверное, еще тяжелее иметь всю полноту власти и допускать кучу ошибок, когда на тебя шишки сыпятся. Но тут как бы две крайности, которых нужно тщательно избегать. Вот смотрите сами, власть, я поэтому и упомянул об этом в начале нашего разговора, власть все еще пытается и все еще управляет страной по старым лекалам. А лекалы изменились. Правила игры изменились. Уже выросло то самое поколение 17, 18, 16-летних, которые себя ощущают гражданами. И не просто гражданами Грузии. Вот в 89-м году, там, в 2003-м году, в основном за что выходили люди? За страну, за патриотизм, за Звиада, за против Звиада, за Эдуарда против Эдуарда, за Мишу против Миши, за Безину против Безины. А сейчас протест не про это. Сейчас протест про то, что необходимо менять правила игры вообще, правила игры общества и власти. Что власть должна быть зависима от общества. На Южном Кавказе мы говорим о том, что у нас высокий уровень развития демократии, так, в Грузии. Но на Южном Кавказе все выборы предсказуемые. И у нас, и в Армении, и в Азербайджане. По крайней мере, в Армении было до недавнего времени. Сейчас не знаю, как будет.
Вот вы упомянули Армению, и на этих акциях протеста часто вспоминают армянский пример, недавние массовые волнения и, как следствие, смену власти в результате выступления бархатной революции. Насколько уместны такие сравнения?
Вы знаете, что когда Никол Пашинян надел свою кепку сильной духом и пошел с несколькими своими сторонниками из земли, было интересно. Я беседовал со многими моими коллегами, причем такими маститыми коллегами из Армении, и все они в один голос говорили, что да, протест, но революционной ситуации в стране нет, поэтому ни о какой смене власти не может быть речи. Ну да, это протест, да, это какая-то движуха, это интересно. Но смотрите, что произошло в итоге. Я не сравниваю эти ситуации. Например, в Грузии я вообще не вижу внешних сил. Но, может быть, это как тот суслик из фирмы ДМБ, что ты суслика видишь, нет, а он есть. В Грузии я вообще не вижу внешних сил. В Армении внешние силы все-таки, на мой взгляд, были. Но дело не в этом. Дело в том, что факт то, что прецедент создан. Дело в том, что политики всегда занимаются прошлыми выборами или прошлыми политтехнологиями. А общество, оно идет вперед, оно опережает политиков. И политика, вот не случайно, вот на этих протестах, политики занимают, вот, они вмешиваются. Кто-то пытается даже осуществлять менеджмент какой-то части митинга, но это бесполезно. Потому что когда политикам не доверяют, общество берет в свои руки вот все эти процессы. И я скажу так, я думаю, что на этих митингах вполне может вырасти новое поколение политиков.
То есть грузинские власти пока догоняют этот процесс. Как вы думаете, он еще не упущен?
Не только грузинские власти, весь политический истеблишмент, я подчеркиваю. А что касается грузинских властей, вы знаете, нет, не упущен, конечно. Но смотря как будут действовать власти. Если они будут сегодня заявлять то, что нужно было заявить вчера или даже позавчера, то в конечном итоге они его упустят. Это...
Спасибо.
Просто
спасибо. Я напомню, на прямой телефонной связи с нами из Тбилиси был грузинский политолог Гела Васадзе. С ним мы обсуждали корни массового недовольства.
Сегодня в Сухуми проходит национальный форум «Стратегия Абхазии-2025», цель которого – выработать национальную стратегию и перейти к постепенной реализации задач развития самопровозглашенной Республики Абхазия. С подробностями Елена Заводская.
Национальный форум «Стратегия-2025» по мысли организаторов должен стать площадкой, на которой будут проходить открытые дискуссии с представителями деловых кругов, общественности Абхазии и при участии представителей всех ветвей власти. Организатором площадки является Московская абхазская диаспора. С привлечением Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа, Турецкой абхазской диаспоры и Абхазского государственного университета. Предметом обсуждения является программа «25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года», которая была разработана российским акционерным обществом Strategy Partners Group. Интернет подсказал, что СПГ работает с 1994 года и оказывает содействие своим клиентам в проведении преобразований, способствующих эффективному использованию интеллектуальных, материальных и финансовых ресурсов для обеспечения устойчивого роста. О работе над стратегией 2025 рассказал Гарри Делба, предприниматель и представитель московской диаспоры.
Эта программа направлена на то, чтобы экономика заработала. Мы пытаемся все политические силы страны возбудить, надо, чтобы принимать планы конкретные и действовать. Президент Хаджимба пригласил нас, и был создан Совет по экономическому развитию. И реформам была поставлена задача предложить некий план экономического развития. И мы начали искать консультантов. Компания называется Strategy Partners Group. В учредителях этой компании Сбербанк России. Это как бы многое объясняет. Мы год работали.
Гарри Делба стоял у истоков разработки стратегии. И вот что он сказал про то, что нужно для развития экономики Абхазии.
Нужна физическая безопасность для людей, для компаний. Нужно правительство, которое занимает активную позицию. И нужно выбрать, что мы можем производить на рынок международный, в чем мы можем конкурентоспособным. И когда этот выбор состоялся, всячески помогать этим отраслям, этим предприятиям, как внутренним компаниям, да, производить конкурентную продукцию и привлекать инвесторов, целенаправленно их выбирать, предлагать условия и за ручку сопровождать в Абхазии. Выбрано 8 основных отраслей. 3 из них подробно проработаны, и они будут представлены. Это туризм, это рыба и аквакультура, и это плодоводство, производство продукции, которая может быть конкурентоспособна на российском рынке. Мы не можем конкурировать в яблоках и в грушах. Наша тема известная. Цитрусовые, там, орехи и так далее. Кстати, ранние ягоды тоже очень интересная тема, очень быстро растущий рынок.
На вопрос о том, что мешает абхазской экономике развиваться, Гарри Делба ответил.
Одна из больших преград – государственные активы. Например, земля. Чтобы участки земли могли поступить на некий хозяйственный оборот, нужно кадастр земли, нужно юридически разрешить вопросы. Да? Каждый сантиметр земли, но мы должны знать, кому он принадлежит. Государству, частному лицу, муниципалитету. На примере вот этой задачи мы предложим, что значит дорожная карта в нашем понимании.
Программа «Стратегия 2025» предлагает 25 шагов, которые необходимо сделать для развития. Они уже намечены. Теперь по каждому из них должны быть составлены дорожные карты. В планах у организаторов еще два форума. Если первый, нынешний, посвящен экономике, предметом второго станет государственное управление, а третьего – работа правоохранительных органов. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми из Хинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. Из-за непрекращающегося дождя в Тбилиси на анонсированную с 6 часов вечера акцию у здания парламента пришли только самые стойкие, сообщает корреспондент «Радио Свободы» Владимир Унанянц. Заза Саралидзе, отец одного из убитых подростков, отказался от программы защиты свидетелей. Предложение поступило от министра внутренних дел Георгия Гахария. Лидер протестного движения Заза Мучеликашвили в очередной раз призвал граждан Грузии встать с ним рядом, чтобы исключить манипуляции со стороны любых политических сил. Между тем, параллельно прошли акции и в других районах столицы. Как заявили их участники, они выражают солидарность семьям погибших подростков, но не собираются присоединяться к акции, в которой участвуют политики. Грузинская оппозиция отрицает свою политическую заинтересованность в протестах, но уже предлагает кандидатуру нового прокурора. Лидер Европейской Грузии Давид Бакрадзе предложил на место ушедшего в отставку Ираклия Шотадзе одного из лидеров свободных демократов Шалву Шевгулидзе, аргументировав это тем, что Шевгулидзе – приемлемая кандидатура для всех заинтересованных сторон. Тем временем, часть грузинского духовенства осудила протесты. По словам священнослужителей, вышедших на собственную акцию вместе с прихожанами из Союза православных родителей, подобные протесты льют воду на мельницу конкретных политических сил, провоцируют революционные процессы и вредят интересам Грузии. В Сухуми состоялось открытие национального форума «Стратегия Абхазии-2025». Проект программы «25 шагов по развитию экономики Абхазии до 2025 года», а также перспективы экономического развития самопровозглашенной республики собрались обсудить политические и научные деятели, представители властных структур и бизнес-сообщества. Приветствуя участников форума, абхазский президент Рауль Хаджимба отметил основные экономические задачи республики. «Нашей главной целью должно быть поэтапное повышение уровня жизни граждан, основанное на законности, правопорядке, социальной защищенности, экономическом достатке, уверенности в завтрашнем дне и построение такого государства, в котором создана комфортная среда для проживания. Мы отчетливо понимаем, что все перечисленное может быть достигнуто только за счет роста собственной экономики. В поисках путей к решению этой непростой задачи мы сегодня здесь и собрались. И это главная тема нашей встречи, сказал Рауль Хаджимба. В Ингушетии состоялся митинг с требованием вернуть в республику прямые выборы ее главы. Мероприятие прошло без эксцессов. К протестующим вышел спикер парламента Республики Ингушетия Зелимхан Евлоев, который выслушал их, обещал рассмотреть все вопросы и передать их Юнусбеку Евкурову. Об этом «Кавказ Реалии» рассказал один из активистов, глава регионального отделения Интернациональной партии России Михаил Хучиев. Это были все региональные новости к этому часу.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Главной темой абхазской недели было сирийское признание и чемпионат мира для непризнанных в Лондоне. Эти и другие итоги подводит Изида Чания.
Главным событием недели, без сомнения, стала новость о взаимном признании Абхазии и Сирии. Ее торжественно объявили на расширенном заседании правительства, в котором помимо членов Кабмина приняли участие представители общественности и всех политических сил. С видеообращением выступил президент страны Рауль Хаджимба, находившийся в командировке в России. Он сообщил, что накануне признания состоялась совместно трехсторонняя встреча послов Республики Абхазия, Сирийской Арабской Республики и Республики Южная Осетия, в ходе которой было согласовано совместное коммунике. Глава государства высоко оценил этот шаг руководства Сирийской Арабской Республики и выразил уверенность, что отношения между признавшими друг друга странами будут развиваться в духе взаимного уважения и сотрудничества. Сирия стала седьмой страной, признавшей Абхазию и Южную Южную Осетию, протесты Грузии, заявившей о разрыве дипломатических отношений с Сирией, и Госдепа, выражающего поддержку Грузии, никак не омрачили праздника признания и лишь поддали жару в полемику абхазских и грузинских блогеров в социальных сетях. Еще одна новость, которая подняла патриотический настрой в абхазском обществе – открытие международного чемпионата мира по футболу «Канифа-2018», который проходит в Лондоне с участием сборной Абхазии. Здесь надо пояснить, что «Канифа» – международная футбольная конфедерация команд, не входящих в ФИФА. В нынешнем чемпионате участвуют 16 футбольных клубов из стран Европы, Африки, Азии, Северной Америки и Океании. В первый же день сборная Абхазии, чемпион 2016 года, одержала победу над сборной Тибета со счетом 3-0. Игры продлятся до 10 июня. Участие абхазских футболистов в чемпионате по футболу «Канифа-2018» также не обошлось без реакции Грузии, которая направила свой протест в посольство Великобритании в Грузии. Посольство терпеливо подтвердило курс на поддержку территориальной целостности Грузии, отметив при этом, что повлиять на проведение чемпионата «Канифа-2018» не может, так как не может вмешиваться в менеджмент этого неофициального мероприятия. Но визы участникам из Абхазии британские власти все-таки выдали. Тем временем парламент Абхазии провел заседание сессии, на котором в экстренном порядке проголосовал сразу и в первом, и в окончательном чтении за исполнение бюджетов ряда государственных фондов, пенсионного, медицинского и так далее. Единодушие депутатов парламента выглядело как минимум странно на фоне того, что совсем недавно ими не был утвержден государственный бюджет 2017 года и материалы направлены в Генпрокуратуру. Во время заседания у парламента собралась небольшая группа арендаторов курортных объектов, расположенных в санатории Сухум и Сухумске. Арендаторы выразили свое недовольство намерением правительства передать в ведение Министерства обороны Абхазии для последующей передачи в собственность Минобороны России санатория, в которых располагаются арендуемые жителями Абхазии помещения. Вопрос передачи этих объектов от госимущества Министерства обороны числился в повестке дня заседания правительства. Первое заседание правительства Абхазии в новом составе прошло на следующий день, 31 мая. Вопрос о передаче столичных санаториев Министерству обороны был снят с повестки дня до следующего заседания, как подчеркнул премьер-министр Гагулия. Было решено множество других вопросов. Был полностью сформирован состав Кабмина, назначены, а вернее переназначены заместители министров и госкомпаний, принято решение о взаимных безвизовых поездках между Абхазией и Науру и так далее. Похоже, что новое правительство не настроено на радикальные перемены. Его структура и численный состав не претерпели изменений. Вторую попытку презентации предприняла на этой неделе общественная организация Абсхара. На сей раз организаторы мероприятия позаботились о том, чтобы в презентации не приняли участие журналисты, задающие неудобные вопросы. Как сообщают СМИ, приглашенные на презентацию организаторы огласили структуру организации, в которую входит Высший совет и Исполнительный комитет, и обозначили свою цель – разработка новой национальной идеи. Исполнительный комитет возглавили бывшие депутаты парламента, историк Гурам Гумба и предприниматель Леван Мека. Первый день лета в Абхазии по традиции отмечали Международный день детей. Одновременно в Сухуми прошел митинг, посвященный признанию Абхазии Сирийской Арабской Республикой. Участие в митинге принял глава государства, а также вернувшиеся на историческую родину сирийские репатрианты абхазского происхождения. Выступающие отмечали большой вклад сирийской диаспоры в победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов. Но похоже, что рабочая неделя на этой неделе не закончилась в пятницу. 2 июня в Сухуми пройдет экономический форум «Стратегия-2025», на котором будет презентована программа экономического развития Абхазии «25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия». Она разработана Министерством экономики Абхазии с привлечением российской консалтинговой компании, специализирующейся в области услуг по разработке экономических стратегий на опыте других стран и лучших мировых практик. По словам министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба, при разработке программы за основу брали страны, схожие с Абхазией по климатическим и экономическим показателям. Она предусматривает изменения в налоговом законодательстве, в взаимодействии государства государства и бизнеса и так далее. Авторы и спонсоры программы выражают надежду, что в результате дискуссии появится альтернативное мнение, и после достижения консенсуса можно будет приступить к детальной проработке дорожной карты. Специально для «Эхо Кавказа» Зида Чами из Сухума.
Продолжаем тему будущего открытия сирийских посольств в Сухуми и Цхинвале. О том, как Москва пытается сочетать операцию этого признания с улучшением отношений с Грузией, за некруглым столом обсуждаем с политологами из Москвы и Тбилиси Николаем Силаевым и Торники Шарашинидзе.
Некруглый стол.
Торники, решение Сирии о признании Абхазии и Южной Осетии вызвало в Грузии, ну, пока локальный, дальше посмотрим, как это будет развиваться, но некий кризис. А насколько все это на самом деле серьезно воспринимается в грузинском политикуме и экспертном сообществе?
Я не сказал бы, что кризис вызвал. Конечно, оппозиция воспользовалась случаем, чтобы критиковать правительство. Ну, думаю, что ничего такого серьезного нет. Наверное, не стало сюрпризом для наших властей, потому что давно было известно, что абхазская сторона очень активно работала с Сирией. И, конечно, наверное, тут не обошлось без влияния со стороны Москвы. Ну, напоминаю, что в официальных документах Москва все еще рассматривает признание независимости Абхазии, так называемой Южной Осетии, как свой, называется, своим приоритетом. Так что это не было неожиданностью. Наверное, у грузинской дипломатии руки были связаны, потому что, как вы знаете, даже почти никаких контактов вот, у Тбилиси с режимом Асада нету, наверное, на самом деле. К тому же, что, наверное, еще хуже, режим Асада изолирован, и просто-напросто даже партнеры Грузии, такие как американцы и европейцы, у них просто-напросто нету контактов с Асадом, так что этого не удалось избежать. В конце концов, так получилось.
Николай, если действительно в этом, ну, трудно предположить, что в этом не участвовала Москва, то насколько сочетается, скажем так, недружественным по отношению к Грузии акт со стороны Дамаска с тем, что происходит на оси Карасина-Башидзе и вообще Карасин на последней встрече в Праге говорил, что отношения развиваются очень динамично и хорошо?
Мне кажется, что Россия просто раскладывает это по разным корзинам. Есть российско-грузинские двусторонние отношения, есть будущее двух новых независимых государств, которые уже не имеют никакого отношения к Грузии. Такова официальная позиция России. Я в этом смысле не вижу никаких противоречий в том, что говорил Карасин, с тем, что произошло вчера. А при этом наш собеседник из Грузии совершенно прав в том, что это действительно одна из целей российской внешней политики, один из приоритетов российской внешней политики – расширение признания Абхазии и Южной Осетии. Никто этот приоритет из списка таковых не исключал, поэтому вполне естественно, что если есть возможность содействовать признанию, то ему будут содействовать.
А давайте поговорим о весах этих приоритетов. Да? Ну вот, скажем, приоритет улучшения отношений с Грузией и приоритет признания Абхазии и Южной Осетии с другой стороны.
Мне не кажется, это сравнение вполне корректно. Потому что расширение признания это один из приоритетов, записанный, один из ориентиров российской внешней политики, записанный в концепции внешней политики. А про улучшение отношений с Грузией там ничего не сказано просто.
А насколько для Москвы важно то и насколько для Москвы важно другое?
А я не думаю, что Москва сравнивает эти вещи. Москва действительно расценивает Абхазию и Южную Осетию как независимое государство. Историю их отношений с Грузией, вот прежний этап их отношений с Грузией, она рассматривает как перевернутую страницу. А с этой точки зрения, с точки зрения Москвы, никаких сложностей в том, что Россия признает Абхазию и Южную Осетию, при этом хочет улучшать отношения с Грузией. А с точки зрения Москвы эти две цели друг другу не противоречат.
Торники, все это действительно происходит одновременно. Одновременно предлагается проект транзита через Абхазию и Южную Осетию, что вызывает само по себе неоднозначную реакцию в Грузии. И вот теперь Сирия. А насколько это может, сирийское признание, может повлиять на без того непростую судьбу проекта транзитных коридоров?
Ну, транзитные коридоры, скорее всего, не будут полноценно работать из-за позиции Сухуми и Цхинвали, которые на самом деле не очень доволен таким соглашением. Так что я не буду связывать эти вопросы. Что касается того, что Россия настаивает на признании Южной Осетии и Абхазии, ну, это и понятно, но с другой стороны, Москва должна понимать, что этого на самом деле, в конце концов, страдает российская мягкая сила по отношению к Грузии. В последнее время отношения со стороны граждан Грузии по отношению к России, так сказать, стало чуть-чуть теплее, но после таких шагов со стороны Москвы, если, конечно, это было целиком, так сказать, заслуга Москвы, признание со стороны Сирии, Абхазии, Южной Осетии. После таких решений шагов Москвы, российское влияние, мягкая сила по отношению к Грузии будет страдать довольно сильно. Может быть, так сказать, сейчас для Москвы важно было продемонстрировать и Сухуми, и Схинвали, что Москва их на самом деле не бросила на произвол судьбы. Москва все еще учитывает их мнение, потому что, опять же, повторюсь, после того, как был подписан договор между Москвой и Тбилиси насчет этих коридоров, и Сухуми и Схинвали остались на Волгине. Так что, может быть, тут можно тут найти некую связку. Но, опять же, повторюсь, наверное, эта Сирия давно шла к этому решению, чтобы признать Абхазию и Осетию независимыми странами. Так что, скорее всего, это совпадение.
А, Николай, если принять версию Торники о некой разбалансированности московского подхода, здесь мы играем с Сухуми, а здесь мы играем с Тбилиси, то я вас спрошу, насколько важна вообще для Москвы мягкая сила, которая говорит Торники, для Грузии?
Конечно, важна, но она не важнее принципиального решения о признании и положения концепции внешней политики России. К тому же, действительно, Россия признает Абхазию и Южную Осетию с точки зрения российского отношения к России в Грузии. Вот этот акт, который состоялся в 2008 году, действительно принципиален. Как это признание потом распространяется по миру, уже не так сильно влияет на то, как относится к России и Грузии. Все равно в Грузии осталась группа людей, довольно устойчивая группа, как показывают опросы, которые ориентируются на Россию. Эта группа не имеет ярко выраженного и просто сколько-нибудь выраженного, ну, если не считать, конечно, там некоторые, не значит, небольшие по численности партии по влиянию, но не имеет сильного политического представительства, но она есть. С этой точки зрения я не думаю, что она куда-то денется от того, что правительство Сирии признало Абхазию и Южную Осетию. Наоборот, это может быть еще один аргумент для тех, кто выступает за более теплые отношения с Россией. Вот смотрите, вы не взаимодействуете с Россией, вы отмалчиваетесь в диалоге с Россией, вы не ведете политического диалога с Россией. И это толкает Россию к тому, чтобы преследовать прежние цели на абхазском и югоостенском направлении. Так что я бы не стал делать таких однозначных выводов по поводу мягкой силы. Хотя, ну, тут не о чем говорить, конечно, в России в этом смысле влияние в Грузии будет гораздо меньше, чем в Соединенных Штатах или Европейского Союза.
Хорошо, а мы с вами будем говорить о проектах России, которые, вот я вернусь к торговым коридорам. А Россия учитывала тот факт, что этот проект и без того достаточно рискованный, подвергнется еще большим искушениям после признания Сирии.
Вадим, а почему это проект России?
Ну, мне казалось, что это проект в первую очередь России и Армении, но если вы так не считаете,
Я не слышал никогда, чтобы российские официальные лица продвигали идею транзита. Я не помню никаких заявлений в пользу транзита через Абхазию и Южную Осетию, сделанных вслух. И мне кажется, что смысл соглашения 2011 года заключался только в том, чтобы Россия и Грузия утрясли те противоречия, которые у них были по поводу ВТО. И, конечно, это соглашение было заключено, по крайней мере, со стороны Грузии под сильным давлением Соединенных Штатов. Но вот, ну да, у швейцарской дипломатии праздник, потому что все-таки это соглашение удалось довести до какого-то следующего этапа в последние дни, когда было подписано соглашение уже, ну, России, ранее его подписала Грузия, с швейцарской компанией, которая должна осуществлять мониторинг на входе и выходе из этих торговых коридоров. Но даже если это соглашение подписано, не факт, что там еще есть масса препятствий для того, чтобы вот этих торговых коридоров началось так, как это было задумано, как это формально написано в соглашении. Так что я не думаю, что это российский проект, и я не думаю, что этому проекту в Москве отдают какое-то большое значение, связывают с ним большие ожидания.
Я просто задал свой вопрос, исходя из того, что все-таки в списке бенефициаров этого проекта, ну, многие называют среди первых Россию и Армению, а дальше всех остальных. Послушав сейчас ваш ответ, я так понял, что, во-первых, вы так не считаете, а во-вторых, Москва как бы не очень и заинтересована в этом проекте.
Я думаю, что по Москве подход примерно такой. Если это соглашение удастся реализовать именно в том виде, как оно подписано, то, наверное, это будет успехом российской дипломатии, в том числе по той причине, о которой говорил Карасин. Потому что оно фактически признает Абхазию и Южную Осетию, не фактически, а юридически признает Абхазию и Южную Осетию самостоятельными таможенными территориями. Ожидать, что это соглашение будет играть какую-то существенную роль в осуществлении торговых связей, транспортных связей между Россией и Арменией, на мой взгляд, это было бы сильным преувеличением. Во-первых, потому что ни Абхазия, ни Южная Осетия к этому транзиту не готовы технически. А во-вторых, потому что все равно гораздо больше объем товаров пойдет через Верхний Ларс или через порты Грузии на Черном море. В-третьих, конечно, это хорошо, что если вдруг там несколько фур проедут из Армении в Россию или из Турции в Россию, кстати, что тоже есть и такой аспект этого всего. Но это не решает проблему того, что большая часть экспорта и импорта Армении проходит, внешней торговли Армении проходит через территорию Грузии. То есть здесь все равно у Грузии остается какая-то особая, почти монопольная, если не считать Ирана, роль. И вот эту проблему транспортной изоляции Армении, сами по себе эти торговые коридоры, даже если допустить, что они будут работать сколько-нибудь активно, не решают. Так что кажется, что это такой горячий пункт российской повестки на Кавказе.
Торник, я вернусь немножко частично к первому вопросу. Насколько то, что случилось вчера с этим пресловутым признанием, насколько такие вещи, события такого масштаба могут повлиять на отношения России и Грузии? Насколько влиятельны и важны эти факторы для реальности этих отношений?
Грузинское правительство, думаю, что не свернет со своего курса. Это курс, можно, наверное, называть вкратце, так сказать, не провоцировать. И не быть спровоцированными со стороны России. Я не соглашусь с Николаем, говорю, что вот сейчас у пророссийских сил в Грузии появится больше аргументов, что нужно разговаривать с Россией, раз у России такие сильные перекиды. Может, она, так сказать, заставить Сирию признать Абхазию и Осетию независимыми странами. Скорее всего, наоборот. Потому что уже очень долго критикуют наших властей, очень долго критикуют за очень слишком лояльные отношения с Россией. Так что сейчас появятся, скорее всего, аргументы у грузинских коршунов, так хоукс по-русски называют, что вот, наоборот, нужно разорвать все форматы, которые существуют с Россией. Уже слышали, высказались некоторые политики за то, что разорвать формат обращения с Карачиным. Я с этим лично не согласен, но вот наоборот, получилось так, что аргументы появились у антироссийских сил в Грузии. Но все равно я думаю, что правительство не свернет со своего курса, потому что Грузия на самом деле проводит, наверное, скажите, проблематичную политику по отношению к России. Грузия получает довольно солидный доход с российских туристов. Грузия получает довольно, так сказать, много инвестиций, не только инвестиций, и вообще Грузия получает много благодаря тому, что сейчас отношения с Россией деэскалированы, то есть опасность войны уже не та, что была еще, когда это был у нас Саакашвили в власти. Так что вот, на самом деле, думаю, что ничего не изменится.
Напомню, значение сирийского признания Абхазии и Южной Осетии мы обсуждали с Торником Шарашенидзе и Николаем Силаевым. В Схинвале задаются вопросом о том, каким будет новый куратор республики. Им, как известно, стал вице-премьер российского правительства Виталий Мутко. Чем он отличается от предыдущего куратора, какими ресурсами располагает и насколько хорошо знаком с местной спецификой, Мурат Гукимухов расспросил российских экспертов.
Виталий Мутко был назначен вице-премьером по вопросам строительства и регионального развития 18 мая, после утверждения нового состава правительства Владимиром Путиным. Ранее он занимал пост вице-премьера по вопросам спорта. Виталий Мутко также займется сотрудничеством с Южной Осетией и Абхазией, надо полагать, вместо Александра Хлопонина. Согласно распределению обязанностей, утвержденным премьер-министром Дмитрием Медведевым, Виталий Мутко будет курировать национальную политику и национальные отношения с республиками Абхазия и Южная Осетия. По мнению руководителя исследовательского центра РАМКОМ Дениса Соколова, это кадровая замена с явным понижением функциональных параметров. У Александра Хлопонина все-таки был какой-то бэкграунд, управленческий, бизнесовый. Он, по крайней мере, умеет считать деньги. Что касается Виталия Мутко, считает Денис Соколов, то он, очевидно, один из самых слабых управленцев в правительстве, судя по его достижениям на посту министра спорта и туризма, говорит Денис Соколов.
Но мне кажется, что с точки зрения функционала он слабее. То есть это же вопрос как бы трудоспособности, способности организовать процесс, организовать людей, которые должны работать. Да, это целая история. Вот Мутко не демонстрировал пока этих качеств. Ни на какой должности, на которой он находился, ни на одной. Когда я говорю, что там Мутко один из самых слабых управленцев из тех, кто есть в этой команде, да, это не значит, что то, что его назначили на Южную Осетию, это плохо. Однозначно, да, потому что, может быть, лучше вообще не управлять, чем управлять. Все зависит от того, какая в итоге будет конструкция и какая будет политика в целом по республике.
По мнению российского политолога Модеста Колерова, не стоит преувеличивать значение этого кадрового назначения. Оно ничего не меняет.
Это только должностная обязанность. В ней нет никакого политического смысла. Это вице-премьерский пост для курирования конкретных сумм помощи.
Но вот в документе о назначении написано: курировать национальную политику и национальные отношения в целом на направлении Абхазии и Южной Осетии.
На фоне вчерашнего признания Абхазии и Южной Осетии со стороны Сирии, все внутриправительственные ухищрения в отношении Абхазии и Южной Осетии носят чисто экономический характер.
Почему?
Потому что решение о признании Абхазии и Южной Осетии со стороны Сирии – это решение высшего президентского политического уровня, даже не уровня уважаемого Савельевича.
Это теперь говорит об уровне внимания?
Да. И теперь любой вице-премьер, министр, генерал-фельдмаршал, который курирует отношения с Абхазией и Южной Осетией, курирует их только экономической и социальной точки зрения. Никакой политики.
То есть, скорее всего, Виталий Мутко теперь возглавит российско-югостинскую межправкомиссию, будет согласовывать проекты социально-экономического развития, иногда наведываться в республику, чтобы пройтись по стройплощадкам и проконтролировать объекты. Мурат Утимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Башня со шпилем, к которой так привыкли сухумцы за последние 67 лет, на днях неожиданно исчезла создание сухумской мэрии. Но власти столицы самопровозглашенной республики обещают, что к концу сентября она вернется. Рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
По мнению Тимура Агарба, начальника управления горстрой администрации Сухума, в столице Абхазии есть несколько архитектурных сооружений, которые с полным правом можно отнести к визитным карточкам города и которые, увы, сейчас не функциональны. Это и полукруглое здание гостиницы «Абхазия» на Приморской набережной. Оно сгорело еще в середине 80-х годов прошлого века и до сих пор не восстановлено. Железнодорожная платформа ГУМА, бывшая Бараташвили, вокзал. Безусловно, одна из визитных карточек Сухума – это трехэтажное здание в самом центре города, увенчанное башней с часами и запечатленное на множестве открыток разных лет. В 1950 году столица Абхазии победила в конкурсе городов СССР по чистоте и правопорядку, а за это Моссовет подарил Сухуму часы-куранты. Их установили на здании, построенном в 1914 году табачным промышленником Стефаниди, а в 1921 году муниципализированном и переданном совпрофу Абхазии, а затем городскому совету трудящихся. Башню для часов соорудили за неделю на месте, из дерева, которое потом было, согласно технологиям тех десятилетий, покрыто перекрестиями дранки и заштукатурено. Увы, дерево подвержено гниению, и когда башню чуть перекосило после урагана в прошлом августе, часовой механизм остановился намертво. Специалисты пришли к выводу, что состояние башни стало критическим. В администрации города, которая расположена в этом здании, решили снести башню и установить новую на металлическом каркасе. Сегодня Тимур Агарба рассказал мне.
На данном этапе проведены все работы по демонтажу старой конструкции. Сейчас заливаются дополнительные бетонные усиления для того, чтобы обирать на них двутавровые швеллера. Усиливаем перекрытие третьего этажа. Что из себя представляет сама конструкция? В комиссии было принято решение заменить деревянную конструкцию на металлическую. Шпиль конструкции сделать из нержавеющей стали. В принципе, у нас конструкция уже готова. И сам шпиль тоже готов. Он находится на стадии покраски. Сейчас зальют бетонное усиление, после чего уже спецтехникой доставим эту конструкцию уже к администрации и будем краном ставить башню на место.
Ну, примерно когда вы рассчитываете?
Мы собираемся запустить часы к Дню Победы, то есть к концу сентября планируем запустить.
То есть летом не будет башня?
Нет, мы физически мы не успеем, потому что сейчас бетон залить надо, 21 день подождать, потом двутавровые швеллера установить, опять 5 питоном завить и опять 21 день ждать, то есть...
Понятно. Сколько будет весить вот эта новая башня?
Более 3 тонн. Без учета самого механизма часов. Сам механизм около 900 килограмм весит. Ну, по расчетам данная конструкция где-то на тонну будет весить больше прежней конструкции, поэтому комиссией было принято решение о усилении перекрытий 3-го этажа 2-таврами-швеллерами.
Можно не сомневаться, что после восстановления с применением современных технологий эта историческая визитная карточка Сухума будет способна просуществовать еще не один век, как и другая, восстановленная несколько лет назад, грифоны у Абхаз-драмтеатра. Очередь за другими визитками. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.